Вечер. Добрый вечер. Это экстракт. Приветствую вас. Пит Хексет, министр то ли войны, то ли обороны Соединенных Штатов, он же глава Пентагона, совершенно однозначным прямым текстом сообщил, что США готовятся к войне. Он сказал это, имея в виду настоящую минуту, момент 1939 года, или, надеюсь, говорил он, 81 года. Момент нарастающей срочности. Враги объединяются, сказал глава Пентагона, угрозы растут. Вы это чувствуете, и я это чувствую. Ну что, это значит, не такие они уж там и тупые. И судя по всем признакам, у Пентагона тоже есть четкое понимание неизбежности всемирной драмы. Трамп, а невозможно предположить, что министр обороны или войны вдруг заговорил от собственного лица, а не транслирует Трампову мысли. А Трамп лично, он, скорее всего, умело и хитро ломает комедии, маскируя собственное сознание того, что с Россией придется разбираться всерьез. И все эти его нелепые комплименты каннибалам всех стран. Его это анкориджская оперетта с катанием Путина в Кадиллаке. Его телефонное мурлыканье с кремлевским маньяком. Ну, это не более чем игра на усыпление и на прощупывание основного противника. Ну, это неудивительно, что американцы понимают происходящее, потому что не заметить того, что Российская Федерация в мельчайших подробностях дотошно и дословно повторяет поведение гитлеровского рейха в 1939-м, очень сложно. Но, разумеется, Штаты будут искать самый дешевый способ все-таки сломать хребет стране-людоеду наилучшим. И самым экономичным, и самым бескровным, вероятно, был бы полный демонтаж Российской Федерации со всеми втекающими и вытекающими. Но сейчас ускорить естественный процесс развала России очень сложно. Да, она быстро сгнивает изнутри. Но внешнее полицейская оболочка государственности пока удерживает эту всю вонючую массу внутри от разлива. Ну и не надо забывать, что, в общем, и русский расизм, который пережил невиданную со времен императоров возгонку, он тоже удерживает, конечно, эту внешнюю оболочку. Еще один фактор. В 80-е годы, когда ломали КПСС, у Запада был могучий союзник, потрясающий союзник, советский народ. Советский народ, который ненавидел власть за то, что она лишает его радостей, доступных всему человечеству. Иномарок, колбас, гамбургеров, стриптиза, джинсов, курортов. Но сейчас народец России эту всю хрень имеет. И рассчитывать на его помощь, как в 91-м году, в общем, конечно, не приходится. То есть в этот раз миру будет потяжелее, чем в 91-м. Но мы понимаем, да, что произошло. Теперь мы можем на основании сегодняшних наблюдений практически безапелляционно и с научной точностью говорит, что в 91-м году народ под танки ГКЧП бросался не ради свободы слова, не ради свободы и честности выборов, не ради законности, а только ради доступности набора западных шалабушек. Как выяснилось, предметно, вот мы это видим сегодня со всей очевидностью, все эти свободы слова, выборов, законность, все это русскому народу нафиг не надо. И это доказано сегодняшней ситуацией в России. Ведь нет никаких сомнений, что ему абсолютно, сегодняшнему народу, абсолютно наплевать на репрессии, на пытки в тюрьмах, на тысячи невинных, которые идут в колонии только за правду, на миллион фронтовых мертвецов, на то, что страной по своему произволу управляет спятивший садист Путин. Как выясняется, это, вот это сущностное корневое абсолютно не смущает русский народ, а даже, кажется, ему нравится. Вот когда ему гамбургер не дают, или джинсы очень дорогие, или ввоз иномарки нереален, вот тогда да, он готов кидаться под танки. Ведь нет сомнений, что даже самые, не знаю, там какие-нибудь русские общины, хоругвеносцы, безумцы из НОДА, самые лютые путинизмы, они абсолютно осознают всю лживость пропаганды. Но она их абсолютно устраивает. Она, эта пропаганда, создает ощущение комфорта. А все эти патриоты ведь не случайно так болезненно нестерпимы к любой правде. Но ложь вообще. Ложь вообще штука адски чувствительная и истеричная. Она от малейшей царапины, от крохотного синячка воет воем, как будто бы ей все кости переломали. Это правда. Правда рассматривает нанесенные ей раны, ну, с некоторым недоумением, чаще всего пониманием и любопытством. Да еще и занимается их изучением. А вот ложь, она всегда истерична. Именно этим объясняется свирепость путинских приговоров за правду о Буче, за рассказы о войне. Но, тем не менее, люди живут в России в наслаждении, в упоении пропагандистской ложью. Этого нельзя отрицать. Ведь человек, в общем, животное, увы, беспамятное, и почти не способная считать последствия, с этим, ну, ничего не поделаешь. Это эволюционное наследие. Тут по интернетам, как главная сенсация, бегают картинки, на которых укрупнены руки Путина на встрече с какой-то мелкой дурочкой. Там действительно, ну, там есть выпирание вен, такое, я бы сказал, предельно рельефное и заметное, но поскольку ни в чем нельзя быть сегодня уверенным, в частности, нельзя быть уверенным в том, что кто-нибудь не подработал путинские грабли с помощью искусственного интеллекта, пока комментировать это невозможно. Но даже если это и не нарисованное, ну да, ну, к сожалению, ничего серьезного, потому что при определенной конституции кожи и состоянии сосудов варикоз на руках точно так же возможен, как и в любом другом месте. Ну, боюсь, что у кремлевской медицины точно хватит сил с варикозом-то справиться. Тем временем Кремль Он сам себе придумал пугалку в виде скорой и неизбежной гражданской войны в России. И это не какой-то, знаете ли, вот шепот в кулуарах. Нет. Это не кабинетный шелест, а совершенно официальные опасения, высказанные в самых солидных государственных СМИ, которые на полном серьезе говорят о неизбежной гражданской войне. У этого опуса, по-моему, называется «Кто мы такие?». У него есть некий формальный автор, но, скорее всего, в этих панических текстах зафиксировался коллективный страх всех гуинпленов Кремля. И ощущения у них правильные, по логике. За свои художества режим давно заслужил висение на фонаре с выпущенными кишками. И кремлевцы правильно поражаются тому, что все их преступления остаются безнаказанными. Пока, по крайней мере. Ну, впрочем, все свои мерзости они оправдывают необходимостью сохранения суверенитета России. Вот они эти про этот суверенитет трещат день и ночь, совершенно не вникая, а вообще за каким хреном России нужен суверенитет. Для чего агрессивной и отсталой стране суверенитет? Зачем? Вот зачем он? Ну, увы, тут очень простой ответ. Суверенитет необходим России только для того, чтобы безнаказанно мучить собственное население, грабить и унижать миллионы людей, чтобы несколько поколений сделать несчастными, чтобы бомбить театры с детьми, чтобы устраивать геноцид, а свой народец, помимо столиц, держать в грязи, нищете и в гнобе. Но вообще в реальности никакой гражданской войны даже не пахнет. Вот Ленин с Троцким понимали необходимость и, скажем так, очарование гражданской войны, но они понимали, что расшевелить на войну народ можно только прямым соблазном разграбления богатых. Сегодня, наученный горьким опытом, народ смекает, что масштабные грабежи все равно не состоятся. Вот слишком много развелось разносортных ментов, которые будут иметь возможность разграбить все сами, а после них уже придется добирать какие-то жалкие крохи, которые явно не стоят революционной суеты. А никаких других интересных мотиваторов гражданской войны народу не предложено. Не будем обманываться. Народ готов был бы пойти за противниками власти там еще 10 лет назад, если бы поверил в серьезность намерений. Вот пошел бы просто ради движухи, ради того, чтобы аннулировать проклятые ипотеки, сделать стремительные карьеры, на которые щедра всегда любая революция, ради сведение счетов с личными врагами, с хамами Единой России, пошел бы. Но тот мирный протест, который предложила народу русская оппозиция, ведь что такое мирный протест? Я говорил, что это самая унизительная форма покорности, самая смешная форма покорности. Но помимо всего прочего, мирный протест – это декларация отсутствия серьезных намерений. Это бессмысленная интеллигентская тусовка. Серьезные намерения начинаются с Молотова, с дробовиков, с ржавых калашей, выкопанных из огородов и схронов. А все эти белые ленточки, понимаешь, фонарики, умные голосования, они и не могут увлечь, потому что это декларация несерьезных намерений. Ну, есть технологии революции, есть технологии смены власти, и когда мы видим, что диктатура уже окостенела, что диктатура уже имеет ту степень прочности, когда ее никакими фонариками, никакими мирными протестами даже не пошевелить, ну, никто, конечно, играть в смену власти не будет. При том, что да, был момент благоприятный для революции и совершенное в соответствии с технологиями совершения революции, она вполне могла бы быть и успешной. Впрочем, дорогие мои, тут поезд ушел, потому что по массе причин, которые вы знаете. Ну и сейчас происходит изъятие последних надежд. Роскомнадзор будет полностью контролировать интернет. В России это не мое злопыхательство, а совершенно официальный государственный документ, который вы можете у меня почитать в телеграм-канале. Это ведомство, тупые чиновники, они будут по собственному усмотрению ограничивать доступ к любым сайтам, отключать российских пользователей, в том числе и от глобального интернета. Ну, Кремль труслив. Он мог бы действовать гораздо быстрее, наглее и эффективнее. Интернет можно было рубить давным-давно. Но режим, он менжевался, он ондулировал, он боялся вот этого мифического гнева народного и какого-то там восстания. И вот только сейчас, в конце 4-го года своей преступной войны, Путин решился однозначно заявить, что да, дорогие мои, с интернетом в России будет покончено. И определена уже, более того, и дата. Но это, по-моему, март 2026 года, а это время необходимо для того, чтобы наладить всякие внутренние российские интернет-канальчики, которые, ну, позволят каким-то образом функционировать там всяким банкам и предприятиям. Волнений не будет при отключении интернета. Никто даже и не пикнет. Дело в том, что присущее русским чувство страха, чувство рабства, оно очень сильно обострено страхом. И как вот я смотрю, тут у меня есть статистика, как выяснили тщательные, в данном случае гарантированно без всяких дорисовок, да? Соцопросы, 24% россиян однозначно за отключение Российской Федерации от мира. 30% опрошенных данный вопрос отключения от мира просто безразличен. Еще 7%, что называется, затрудняются с ответом. Есть, разумеется, недовольные. Но максимум, на что эти недовольные способны, это под одеялом скрипеть зубами. А есть крохотное абсолютно количество ярых противников, но и оно, не будем обманываться, не способно ни на какой реальный протест. Ни на какой. А смиряться и даже эти радикалы, они постепенно растворяются в выделениях Соловьева, Собчак, в кремлевской лжи и в собственном страхе. Даже неизбежная всеобщая мобилизация, она тоже не вызовет бунта, хотя Кремль по-прежнему боится ее проводить. Ну, как вообще любой произвол Кремля, уже понятное дело, будет воспринят покорно. и всякий народный мятеж, он не более вероятен, что консервированная свиная тушенка вдруг убежит в лес и одичает. Нет, этого не произойдет. Ну, действительно, закрытие интернета не трагедия для многих русских. Вот для тех, для того колоссального процента, который я упомянул только что, ну, во-первых, они готовы вернуться к сбору стеклотары, к домино за гаражом, коротать жизнь в очереди за туалетной бумагой и в 287-й раз готовы смотреть «Бриллиантовую руку» бессмысленно. Действительно, проникающая из интернета правда, она им неприятна, она для них болезненна, она пакостит их жизнь, она мутит. И вот эти, большая половина населения, она не хочет, она реально не хочет той информации, которая приходит из интернета и лишает их комфорта. Им больно все это слушать. Ну, плюс к этому, как мы уже выяснили, у них есть вся внешняя атрибутика западной жизни, там мегамаркеты, возможность, насосавшись, купить Ламборгини. То есть 96 почти процентам все нравится. Они не видят проблемы в войне и в беззаконии. Им явно хорошо и комфортно. Но вот, кстати говоря, по поводу комфорта. Если посмотреть на жуткие годы сталинщины, народ был вполне счастлив. Это интеллигенты потом напридумывали терзаемую, как Прометей, несчастную страну, из которой злые чекисты вырывали куски мяса, а она безостановочно вся от Перми до Тавриды рыдала. Нет, нет, не было такого в сталинские репрессии, потому что есть документальная штука под названием культура. Культура, она в общем и целом передает народные настроения. И в ту эпоху дичайших репрессий, рек крови, в эпоху забитых мороженными трупами профессоров могильных рвов, в эпоху беспредела народной трагедии как таковой не было. Не было боли за миллионы невинных в ГУЛАГе, не было боли за умирающих в лагерях, не было стыда и не было никакой трагедии. Никто не выл, напротив. Обстановочка была очень комфортной, как никогда. А общее национальное настроение было превосходным. Создавались вполне искренние радостные фальшивки. Посмотрите фильмы той поры. Комедии, сплошные комедии. «Женитьба», «Подкидыш», ну вот это вот «Не нервируй меня, муля», «Пышка», «Счастье», «Человек в футляре», «Цирк», «Волга, Волга», «Веселые ребята», «Чапаев», «Девушка с характером», «Дети капитана Гранта» и «Джуль Барс». Да. Это все фильмы периода самых страшных репрессивных лет. И советская эстрада, это марш энтузиастов, это бублички купите, это три танкиста, вертится шар голубой, широка страна моя родная и так далее. А над страной весенний ветер веет, с каждым днем все радостнее жить. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. То есть культура свидетельствовала, что никакой национальной трагедии абсолютно не было. Это в самые лютые годы. Ну, невозможно не вспомнить такого изумительного все равно человека, который понимал и видел Россию, К сожалению, я проворонил непосредственно день его смерти, но не вспомнить Дика Чейни. Он великолепно понимал происходящие в России процессы. Понимал, наверное, лучше всех. Великий американский политик. Сейчас НАТО прогибается под тяжестью несуразной и непомерной своей же собственной бюрократии, когда любое решение становится просто недостижимым. Оно должно пройти миллион кругов бюрократического ада, а к моменту завершения прохождения это решение полностью утрачивает актуальность. С этим изумительно боролся Чейни, который, кстати, в 91-м году, когда весь мир аплодировал перестройке и победам так называемых революционеров, Чейни трезво и холодно писал: «В России все еще может вновь установиться авторитарный режим. Нам придется объяснять, почему мы не сделали больше, чем делали». И он, это одна из недавно рассекреченных стенограмм. Поэтому, действительно великолепно понимал происходящее и предрек неизбежность возвращения всех кошмаров. Да. Кстати говоря, тут интернеты тоже полны разговорами о том, что произошло крушение Лаврова, про то, что он в немилости, в опале. Но судя по тому, что это категорически отрицает Песков, утверждая, что все с Лавровым в порядке, скорее всего, Лаврова уже готовят для разбора на органы. Его органы очень пригодятся для трансплантации тем преступникам, для которых смертная казнь слишком мягкое наказание. Ничего смешного. Представьте себе того несчастного, которому пересадят язык Лаврова или ягодицы. Но тем временем расцветает Дмитрий Медведев. Но Гундяев, он дьявольски коварен. Он ведь знал, на какие муки он обрекает зампредседателя Совета Безопасности Дмитрия Медведева, вручая ему орден так называемого святого Дмитрия Донского. Это латунный орден, но со стразами, церковный орден. У этой награды, у ордена Дмитрия Донского, есть одна крайне неприятная особенность. Из-за своих размеров и такой дурацкой конфигурации этот орден не лезет ни в рюмку, ни в стакан. И он не поддается классическому обмыванию. И сейчас Медведев, там, бедолага, терзается, пытаясь засунуть эту регалию хоть в какой-нибудь емкость с водкой. И вообще цацка этого святого Дмитрия Донского — это такой очень двусмысленный орденочек. Дело в том, что Куликовская битва не была сражением русских против ига или против татар как таковых. Был Дмитрий, великий князь московский, он был данником и слугой хана Тахтамыша, который на тот момент возглавлял Орду. И Дмитрий, данник и слуга хана Тахтамыша, просто исполнял Тахтамышев приказ устранить Беклербека Мамая, который нарушил ордынские порядки. И Дмитрий Донской ради выслуги перед ханом Тахтамышем положил тьму русских на Куликовом поле. Но это не главная неприятность, которую вы сейчас узнаете. Эта битва почему-то считается днем воинской славы, но давно уже выяснено, что никакой победы русских, сидите крепче, там и не пахло. Да, действительно, Мамаевы полчища удалось разогнать, Но как только Мамаевы полчища были разогнаны, тут, понимаешь ли, явились воины Великого княжества Литовского и перерезали уже русских. Абсолютно все европейские хронисты, европейцы описывают эту битву так. В том же году была большая война во многих странах, особенно так сражались у Синей воды, русские с татарами, с обеих сторон было убито 40 тысяч человек. Однако русские удержали за собой поле. И когда они шли из боя, они столкнулись с литовцами, которые были позваны татарами туда на помощь. И литовцы убили русских и взяли у них большую добычу, которую те взяли у татар. Ну, примерно так этот день воинской славы отмечен во всех, без исключения, хрониках того времени, и у Дитмара Любекского, и у, помимо вот того, что я зачитал, это был Иоганн Пашильге, у Корнера, у Линденблата. Ну, а спустя всего 2 года после этого дня воинской славы ордынцы Тахтамыша взяли, разграбили и сожгли Москву. А героический князь, святой князь Дмитрий, он не пострадал при штурме и при разграблении, потому что заблаговременно бежал из города. Тут надо понимать, что, конечно, вся русская история, она состоит из фейков. Всякая история состоит из фейков и из вранья. Но официальная история как делается? Из всего старого вранья выбирается самое приятное, самое лестное. И оно-то объявляется настоящей официальной национальной историей. Абсолютно каждое историческое событие, запомните, это имеет штук как минимум 5, а чаще 20 взаимопротиворечащих и взаимоисключающих версий. Ну вот почему, к примеру, я, да, в новости о Куликовском поле, почему я выбираю европейских хронистов Пашильге, Линденблата, Любекского? Да потому что им было абсолютно наплевать, кто кого побил в заварухе между варварами, там, где они всю эту территорию считали как бы единой вандалией. У них не было причин врать. Это были монахи, летописцы, представители ганзейского и любекского торговых союзов. Им было наплевать. И вот это наплевательство, оно в известной степени гарантирует объективность. А у всяких составителей задонщин и героических эпосов такие причины врать были. К тому же не забываем, что все эти любекские Корнеры, Пашильге или Пасилге и Линденблаты – это современники событий на Куликовском поле. А первое русское свидетельство было создано спустя, по-моему, 130 или 125 лет после того, как все произошло. Понимаю, что вас всех беспокоит Покровск. Но вот оттуда есть информация, что наступление российских войск на Покровск временно замедлилось. Но судя по тому, какие там собираются полчища орков, ожидается новая волна атак. И мы видим всякие геолокационные кадры, мы видим, что, в общем, российские войска никуда не продвинулись, они там где-то шебуршат в районе северной части Мирнограда, это восточнее Покровского. И вот второе сообщение, которое тоже пришло из официальных источников но, правда, источников украинских, что штурмовые группы зачищают в Покровске дом за домом. С особенным, я бы сказал, старанием, уничтожая операторов и экипажа беспилотных летательных аппаратов. Вот этих вообще не щадят. То есть, но это информация украинская. Русские со своей стороны тоже пытаются найти какие-то основания для оптимизма, но если сопоставлять и ту, и другую информацию, понятно, что просто движения нет, и, скорее всего, на какое-то время, не говорю, что навсегда, скорее всего, ситуация и там тоже замерла в Покровске, в мертвой точке. Напоминаю о возможности заказать с авторским автографом или с дарственной надписью, вполне искренней и душевной. Говорю это серьезно, потому что понимаю, что если человек платит деньги за дарственную надпись, значит, это, в общем, близкий мне человек, понятный мне человек, и я ему понятен, и он мною дорожит, а я дорожу им, как своим читателям и зрителям, и подписчикам. Так, ну вот, собственно говоря, это основное. Все остальное вы можете увидеть у меня в телеграм-канале. Там все довольно сухо, строго и понятно описано. Но основные события я вам только что рассказал. Слава Украине! Живее Беларусь! Напоминаю про семьи политзеков в России, которые вы можете собственноручно найти в своем городе или поблизости от себя, и помочь им. И это будет ценнее любых слов, любых причитаний, любых красивых жестов и всяких донатов. Вот, собственно, и все, дорогие мои. Я прощаюсь с вами до послезавтра.